Это, кажется, была единственная партия, в которой вот все были образованы.
Да. Получается, чтобы спастись от голода, около 1 000 000 человек просто переезжали за республику. Да, его обожают алматинцы, потому что весь город вообще был построен при нем.
В этом году независимому Казахстану 30 лет. Всем привет! Меня зовут Санья.
Меня зовут Жансая.
И с вами Курах подкаст.
Курах — это пэтчворк, шитьё, которое создается из разных кусочков ткани. Так и в нашем подкасте мы говорим о разных актуальных темах, которые будут вам интересны.
Всем привет!
Всем привет!
Так, скоро у нас большой праздник, событие.
Да, День независимости Республики Казахстан. В честь этого события мы, в честь этого дня хотели бы посвятить выпуск наш, как с Октябрьского переворота до 16 декабря 91 года, какие важные события проходили у нас в истории, и что нужно вспомнить, помнить и знать.
Как Казахстан пришел к независимости. Да. Начнем с того, что, получается, Казахстан зашел в Российскую империю последний.
Да.
А это был конец 19 века. И Казахстан на тот момент полностью вошел. То есть вначале входили с младший ЖУС, и дальше потихоньку. До советской власти была, империя, это царь, российский царь Николай II, кажется, если не ошибаюсь. Вот он, когда казахские земли перешли полностью в Россию, дал указ, чтобы... еще в России тогда крепостное право отменили. Их переселить в Казахстан, дать им немного денег, убрать налоги, и чтобы они на территории Казахстана, жили. А, освободился от крепостного права.
Угу.
И тогда уже кочевые земли стали, для кочевников, для казахов стало меньше земель, они еще стали хуже. А уже после была революция, это в России уже свергли царя, и было временное правительство, это были белые, их называли так... Белые — это были буржуаз-демократы. И красные — это были социалисты-коммунисты. И когда случилась революция, партия Алаш тоже тогда включилась. То есть она уже была до этого, но именно этот момент они решили... это был хороший шанс показать себя. Алаш, партия, они переговаривались и с теми, и с теми, и с белыми, и с красными. Им более импонировали, конечно, белые, потому что они были демократы, но они их не принимали, какие-то, были несогласия, да? А красные, наоборот, принимали Алаш, но им Алаш партии не нравилось их что они социалисты, что у них совсем другие взгляды. Но в итоге выиграли социал-коммунисты, и началась советская власть. Это вот 1918-17 года.
Получается, в октябре, уже в конце октября 17 года в Перовске, это сейчас Кызылорда, после массового митинга солдат и рабочих в Казахстане впервые устанавливается вот советская власть. А дальше идут города: Тараз, Чимкент, Сырдарья, Акмолинская область и так далее. Весь процесс занимает год, с конца 17-го до марта 18-го года. Тогда и начинается движение Алаш, потому что в июле 17-го у них проходит первый общий съезд, где они ставят как цель создание казахской автономии, но в составе России, и возвращение этих конфискованных земель.
Как не конфискованных, это просто перестать переселять крестьян на землю Казахстана и отдать родные земли кочевому народу.
Также проходит потом в декабре второй общеказахский съезд, и тогда постановляется уже образовать автономию киргизских областей. Там же были не только...
Вообще, получается, это все за год. В 1917 году временное правительство, и Алаш быстро-быстро начало действовать.
Воспользовались этим моментом, пока у них там свои...
Непонятки.
Потом у них образовывается совет, их центр, Семипалатинск город семей, а лидером избирается Алихан Бөкейханов.
Алихан Бөкейханов, он не был простым политиком, он был еще этнографом, журналистом, закончил экономфак в Санкт-Петербурге. Так что это был очень даже... Ну, интеллигенция казахская, в общем-то.
Да, да.
В принципе, во всей алашской партии были одна интеллигенция. Они все... У всех было высшее образование. Там были и математики, и медики.
Да.
Да, очень много. Это, кажется, была единственная партия, в которой вот все были образованы.
Да, кстати, да. Даже в Москве не сидели вроде такие.
Да, там только Ленин был с высшим образованием. Да, да. Поэтому они имели огромный вес.
Не только в Казахстане.
Да, не только в Казахстане. Их признавали в России, потому что...
Там сибирские уже...
Да.
Ну, Сибирь,
вот еще же есть Алта-Алашка в Реджи. Угу. Я думала, что это, ну вот, видимо, члены какие-то, главные члены партии Алаш, но на самом деле, оказывается, это 6... разных
регионов?
Национальностей.
А, национальности.
Вот, то есть там казахи были, и они, то есть они представляли практически всю Центральную Азию.
Да,
плюс
да.
Казахи, они были по населению самые высокие, почти 5 миллионов казахов было. Там узбеки, туркмены, вот, так что...
Вот Алаш, кстати, да, так же говорят. Вот, в 18 году партии Алаш формируется первый конный полк, то есть как бы своя уже армия формируется. И также уже начинаются вот противостояния советской власти и белогвардейцев. И тогда проигрывают белые, и алашардинцам, ну, они были вынуждены просто принять советскую власть. Их ликвидируют в 20-м году, обещают амнистию. Но...
Как мы все знаем.
Да. Ничего не прощено, они были наказаны, и в 30-м году все были расстреляны.
Еще почему назвали именно Алаш? Алаш — это считалось как древний клич казахов, вот как бы шли на, не знаю, войну или там куда-то вперед, кричали Алаш. Ну еще Алаш — это со слова Ашина, а есть такая легенда, что все тюркские народы произошли от одного тюрка, ну, потом предка, это вот Ашина как волк, поэтому
Алаш,
оттуда пошло.
Алаш.
Да. Но еще Алаш автономия и Алаш партия, потому что уже были казаки и могла быть путаница, поэтому тоже назвали Алаш.
Еще одним важным событием становится перенос столицы, это из Кызылорды, ну тогда назывался город Перовск, в Алмату. В 1929 году. Следующие 5 лет в Алмате укладываются мостовые, тротуары, строятся разные культурные какие-то места.
Да. Он становится культурным центром.
Да. А потом идет уже трагические события. Массовый голод в 30-х годах начинается.
Потому что хотели сделать кочевые народы оседлыми.
Да, это вот специальная такая их программа целая. В 25-м году садится первым секретарем Казкрайкома Голощёкин, и у них вот начинается реализация вот этого вот
проекта
переноса кочевых народов на вот такую жизнь.
Оседлую жизнь.
Да, оседлую жизнь. Тогда уже происходит разное, вот у них же есть политика, чтобы у всех было
поровну,
да. Просто отбирают у баев, у небаев.
Скот,
да, скот. Отбирают скот, распределяют между вот, колхозами, между хозяйствами, чтобы все было одинаково.
Но я помню, Азека говорила, что когда она жила... Ну, она, получается, в 28-м родилась.
Угу.
И она говорила, что вот когда был Голощёкин, у них отбирали вот кони, и она видела, как их просто сжигали.
Ну, типа, даже не используют, там, не раздают другим, да?
Ну, не знаю, ну, блин, ну, это так ужасно.
И просто твое имущество.
Да, и получается, у казахов было 40 миллионов скота, просто до 4 миллионов скатилось.
Да, сократилось 10 раз просто за вот эти 2 года.
И, конечно же, будет голод, потому что людям нечего есть. В степи, кроме как
скотоводство,
да. Мало было растений, скажем так. Ну, если
да.
И выращивали, то это вообще в малых количествах.
Да, и то, наверное, в южных регионах.
Да, да, да.
Потому что Северный Казахстан, тут только вот можно...
Да.
Джеляу. Получается, чтобы спастись от голода, около 1 000 000 человек, ну, это вот по официальным каким-то данным, да, снялись с этих насиженных мест и просто переезжали за республику. В Китай, в Монголию, Иран, Афганистан, Россия сама.
Я помню, что Азек говорила, что их особо не было сильного голода, потому что она жила возле Каспия, они питались рыбой. большую часть так.
Угу. Поэтому... Типа, можно было, да, как-то...
Да, уже... потому что была рыба. А представляешь, что вот просто скендала, там ничего нет. И население Казахстана, да, сократилось наполовину. То есть 50% населения просто умерло с голоду.
Да.
Причем это был не природный, не катаклизм какой-то. Это было все искусственно.
Искусственно, да, в самом деле.
Так что это можно... Это смело называть геноцидом.
Да, считается как геноцид на самом деле. Вот голод, эпидемии и естественная смертность. Получается, казахский народ тогда потерял 2 миллиона 200 тысяч человек.
У нас было почти 5 миллионов.
Это сильно повлияло на дальнейшее как бы развитие вообще.
Да. Это вот такое было, чтобы ослабить дух, ослабить...
В целом,
людей.
Это же люди физически уже просто ослабли, да. Далее идет депортация массовая, потому что приближается вот срок войны.
А, Вторая мировая война, да?
Да, Вторая мировая, и начинается принудительное выселение большой массы людей вот в казахские и вроде как сибирские тоже земли. И уже в 1936 году депортируют польские семьи, немецкие, дальше 95 тысяч корейцев с Дальнего Востока, потом были и греки, и курды, очень много людей переселяли.
Более миллиона людей, кажется. Да,
да. Как-то где-то так. И это все в тяжелых условиях. Люди просто вот в грузовых вагонах везут их. Они по дороге болеют, голодают. Не знаю, это вот тут как... Вот есть же фильмы очень тяжелые,
да,
которые передают всю эту атмосферу. Блин, я просто вот это представляю. Хотя мы знаем лишь малую часть, на самом деле. Как все происходило. В это же время продолжаются репрессии, репрессируют всех знаковых как бы людей,
их
интеллигенцию, родственников, всех преследуют.
Ставят в лагеря. Вот здесь у нас Алжир недалеко есть.
Угу.
Там тоже всех людей перевозили в таких же грузовых вагонах.
Да, да. Также проходит вот и война, и все эти моменты. Мы не будем, конечно, останавливаться сейчас на них. Это уже отдельные большие...
Да, большая
большие
тема.
Большие темы, да.
И вот, начиная с 1964 года, на пост КЗСР садится Кунаев. Динмухаммед Кунаев.
Да, все их обожают, алматинцы.
Да, который, наверное, это был рассвет Алматы, потому что было в период его правления было... Построена практически вся Алмата, можно
вся
сказать.
Вся Алмата, да.
И Алмата. Да, и гостиница «Казахстан», Мидео, все знаковые здания были построены в его период, да.
Вот, смотрите, говорю.
Слушайте.
Да. Вообще, он уже был первым секретарем в 60-м году по 62-й. Сидел при Хрущеве, получается, и у него очень много было, скажем так, спорных моментов с ним, как-то не так шли отношения, потому что последней каплей вот стало то, что он, Хрущев, издает указ о том, что Чимкент или вот регион Чимкента передается якобы Узбекистану, Узбекская СССР, несколько вот сельскохозяйственных районов. Вот тогда Кунаев выступает против этого решения, и его снимают с должности. А потом свои какие-то моменты в Москве происходят, и Хрущева заменяют уже Брежнев. И Брежнев обратно посадил Кунаева, да.
Они уже были в хороших отношениях, кажется.
Да, говорят так.
Да.
И Кунаев возвращается, и с 64-го года он...
Правит 22
правит
года.
Правит 22 года, да. Типа, это тоже вообще немалый срок. Очень даже нормальный срок. И это вот Кунаевская эпоха, или как это называют?
Её реально вообще алматинцы любят?
Да, его обожают алматинцы, потому что весь город вообще был построен при нем. Все знаковые места, большие его проекты, все это развитие и науки, и культуры... образование, все это было при правительстве Кунаева, поэтому, в принципе, люди и обожают его. Еще говорят, он был типа простой. Хотя это тоже спорный вопрос, потому что некоторые...
Да, разные есть мнения.
Как-то, да, отзываются по-разному. Итак, вот Кунаев правит себе...
Правит себе, правит.
Да, идет рассвет
Казахской
ССР. Вот эти 22 года пусть будет. А после-то что? После.
А после-то 86-й.
Проходит пленум ЦК Казахстана. И один из важных моментов, там берут и снимают его с должности.
И назначают,
да.
И назначают того человека, который даже не жил в Казахстане.
Да, вообще не шарит.
Вообще не шарит, что это, где это.
Да.
Вот. Назначают Колбина.
И связь с пленум, вот я не знаю почему, вот все выделяют, типа, что это за 18 минут решилось.
Ну, это 18... очень быстро было, да?
Да, 18 минут длился пленум. Посадили вместо Кунаева руководителя Ульяновской области Геннадия Колбина.
Угу.
В тот же день это как бы по радио звучит, и люди недовольны, потому что этот человек вообще не знает, чем живет, как бы чем дышит народ.
Ну да, то есть как бы, да, не, живёт, не был казахстанцем вообще. Да, ну, да. Казахско-СССРцем.
СССРцем, да.
Да.
Тогда, 16 декабря, выходит, как первая группа молодежи выходит на площадь. Тогда называлась площадь Брежнева. Сейчас это...
Площадь независимости.
Площадь независимости, да. Выходят в Алмате на митинг, чтобы свое недовольство высказать. Их сразу же отгоняют, называется еще, блин, операция «Метель». Разогнали всех, телефонную связь отключили. Но на следующий день собираются уже, ну, другая группа людей, их все больше и больше.
И так было
толпы, да, студенты, рабочие. Ну вот.
Наши родители. Ну.
Да, примерно их возраст, им по 18, да, где-то лет. Моей маме 17 было.
Да, тоже примерно так, кажется. В общем, примерно я помню, так, что говорили то, что... А, ну, и тёти, и дяди говорили, что им не разрешали выходить, mm-hmm, потому что многих потом же отчисляли с учебы, увольняли с работы, так что это было очень, скажем, опасно, да, для будущего. Mm-hmm. Да, ну и в целом опасно. И mm-hmm, потом...
Тогда, кстати, чтобы отогнать вот митингующих, была воздействована не только милиция города, там уже призывали с других регионов войска. Это было немножко, ну, страшно. Типа, ну, там, да, студенты, конечно, безоружные, у них плакаты,
да, с надписью.
Там, каждому народу своего вождя, вождя, типа такого, да, да. Ленин.
Да, ленинский культура. Ну, они вот... В общем-то, вышли, потому что поставили совсем другого человека. Посадили человека, который ничего не знает про Казахстан. Угу. На тот момент КЗССР.
Вот события декабря Желтоксана длились 2 дня. 16, 17, 18, ну нет, 3 дня. И были... И сопровождались избиением, вывозили людей за город. Но это было, типа, зимой. Студенты их там без санкций прокурора,
угу, просто задерживали и сажали, да?
Да, просто сажали. По официальным данным, в ходе этих всех беспорядков погибло 2 человека, и много очень ребят их очистили из вузов, еще сотни людей были уволены, сотни людей были осуждены по статьям, уходили, и 2 были приговорены по высшей мере наказания. Это Каят Рыскулбеков, один из них. Его потом вот эту меру наказания заменили на 20 лет тюрьмы, но по дороге как-то он якобы умер. По официальным данным, вот так. И назвали это событие вообще проявлением национализма со стороны казахов, но только в 90-м году признали это просто как свободное выражение, как, да, митинг.
Проявление свободы слова, ну как,
да,
людям не нравится, они просто выражают свое мнение.
Да, вот. Да, это вот только в 90-м году признали. После, наверное, каждое 16 декабря, мне кажется, студентов просто вот так держали, Потому что даже в наше время, сейчас, я вот училась же в Алмате, в нацвузе, из общак не выпускают 16 числа именно.
А, да?
Я не знаю.
Мне это, кажется, это началось после волнений недавних, ну как недавних, года 2-3 назад. Это прям усилилось, нет?
То, что именно 16 числа все выходят?
Ну да.
Возможно, так.
Ну и это все называется декабрьские события или Желтоқсан. Желтоқсан на казахском декабрь.
Ну вот, проходят декабрьские события, потом в 89-м году Колбин переводится в Москву и то назначается есть... как первый секретарь Казахской ССР Назарбаев. И он как раз все республики, вот, ну, не автономные, а...
Ну, развал СССР, происходит.
Да, развал СССР.
90-й год суверенитет.
Принимают, да, свой суверенитет, объявляют свою независимость, и Казахстан выходит чуть ли не последним.
Да, 1 декабря у нас праздник первого президента, потому что в этот день его избрали президентом.
Да.
А 10 декабря переименовали, получается, была КАЗ-СР в...
Казахстан Республика.
Да. Казахстан Республика. И 16 декабря официально признали День независимости Казахстана.
Да. С тех пор вот и начинается развитие и история независимого Казахстана.
Да, и это все с 91 года. В этом году независимому Казахстану 30 лет.
Да, на самом деле очень важная цифра.
Да, очень важная. Так вот, это был достаточно долгий, тернистый, сложный и ужасный путь даже в каких-то моментах.
Да.
Ну, вот такая история. Да, когда читаешь все эти истории, тебе так и больно, и грустно, и потом тебе становится опять вроде нормально, а потом ты опять... И это вот
так
всё.
Да, ты видишь, что сейчас люди же живут, ну, на порядок как бы лучше.
Ну, лучше, да, но в то же время видишь...
Какие-то моменты тоже есть, что некоторые проблемы, они же сохранились.
Да.
Там... Уже при Кунаеве говорили про культ личности, что 22 года сидеть, это типа не очень, хотя и при нем уже все расцветало.
Да. Так что тут. А, ну и перевели в Астану.
А, ну, в каком вот? 97-м?
98-й.
98-м. А, 98-м, да.
98-й год, перевод столицы в Астану.
Да, нынче Нур-Султан.
Да, нынче Нур-Султан.
И начинается история уже этого города.
Ну и вообще в целом страны.
Да.
Да.
Вот так вот. На самом деле хотели более на такой доброй ноте, но, блин, это сложно. Это сложно. Реально.
Да. Эта тема, этот выпуск посвящается именно этому дню.
Как больше память.
Да. Конечно, мы не рассказали подробно, мы не останавливались на каждых датах более глубже, но, думаю, показали общую картину. Показали.
Да. Так что вот, всех поздравляем с этим знаменательным днем. Мы хотим, чтобы люди принимали это не просто как 4 дня халявных выходных, а понимали, что это...
День памяти.
Да, день памяти. И что мы должны быть, наверное, благодарны.
Что живем в такой стране. Что живем в независимом государстве.
В независимой стране.
Да.
Поэтому вот, всем пока. Если хотите поглубже, может, изучить этот вопрос, узнать, вы пишите в комментариях, мы сделаем отдельные выпуски.
Да.
Уже на каждой личности, на каждых событиях остановимся.
Всем пока!